Ветер в окно.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. И мы сегодня продолжим разговор о судьбах смолянок вместе с Натальей Викторовной Аляевой, автором книги «Дорогие мои смолянки». Обратимся к 1917 году, когда революция сметала на своем пути не только здание, в котором находился институт, но и людей.
Здравствуйте. После февральской революции часть зданий Смольного института была отдана исполкому Совета рабочих и солдатских депутатов, Петроградскому совету. И известно, что Смольный институт 4 октября 1917 года уезжает. И начальница Смольного, княгиня Вера Васильевна Голицына, стала свидетелем, как вершилась революция. Голицына пишет тщетно в Министерство государственного презрения, что явились какие-то люди, одетые в военную форму, начали выносить вещи. Прошу принять экстренные меры и спасти имущество. В состав его ведь входят ценные вещи. Конечно, все тщетно. И 4 ноября 1917 года княгиня Голицына выезжает из Петрограда в Новочеркасск к Смольному эвакуированному уже с дочерью княжной Марией, инспектрисой, двумя классными дамами и 10 воспитанницами. Ну и 10 девушек-служанок. А потом ее судьба, вот тоже, если сразу так провести ниточку, понятно, шла гражданская война, и в Новочеркасске всевеликое войско Донское, потом там, конечно, белая армия под командованием Врангеля, и Смольный субсидировался до поры до времени. А потом вошли красные, мы сегодня говорим, вошли красные. Само собой, институт уезжает в Сербию. Это уже другая отдельная история. И очень интересно, конечно, что остается здесь. Большинство смолянок остались. Новочеркасские остались. Да, вот интересно, что уехало 58 человек всего, не считая учебно-воспитательного персонала. Что здесь? Здесь единая трудовая школа была теперь основана.
То есть Новочеркасские на том месте, где
жили единая смолянки? Трудовая школа. Две мальчиков стали принимать. И интересно, что персонал даже остался воспитательный. Во многом вот остались те же классные дамы. А вот начальница Голицына, у нее судьба драматическая. Ну, во-первых, она уже была больна. Она ведь давно обращалась, чтобы ее освободили от должности начальницы. У нее личные обстоятельства были какие-то тяжелые, она пишет. А тут еще такое непростое время. Но родительский комитет просит ее, чтобы она все-таки в это тяжелое время осталась во главе института. И она осталась в должности исполняющей обязанности начальницы. Это еще перед Октябрьской революции. Начальницы как таковой уже не было. Воспоминания такой Калабиной, которая в Новочеркасском институте училась, воспитанница, она пишет, что Голицына оказалась старой больной, при белых часто появлялась на большой перемене в коридоре, где все гуляли в сопровождении кого-либо из учителей или инспектрис. И мы при встрече склонялись перед ней в низком реверансе. Вскоре, кажется, в июне княгиня умерла. Это уже 1920 год, получается. И несмотря на то, что она уже не была начальницей, в последний путь ее провожал весь Смольный. Шли пешком, хотя до кладбища было довольно далеко. Похоронили княгиню почти рядом с могилой атамана Каледина. Могила, наверное, не сохранилась, я думаю, ее.
Хочу спросить вас о стороне жизни смолянок, которая описана в вашей книжке, когда они оказались востребованы временным правительством. Кто-то работал машинистками при Керенском.
Зинаида Константиновна Монакина. Вот в 90-е годы была передача «Ах, этот Александр Федорович» вышла на канале.
В 1990-е.
Да, была передача «Ах, этот Александр Федорович». По-моему, ее режиссер Виноградова выпустил. И там вот, значит, она нашла эту смолянку, Зинаиду Константиновну Монакину. Ну, очень такая женщина живая, с юмором. Сидела в лагерях. На ночные допросы ее вызывали, и ей говорил следователь: «Вы извините, что я вас ночью вызываю, у меня, говорит, полуторный оклад идет».
То есть по ночам, когда он ее спрашивал, допрашивал, да, ему больше платили,
да,
зарплату.
Да, все очень вот просто. Да, а потом еще интересно, взяли ее, конечно, не за, хотя, наверное, принадлежность дворянская сыграла роль, но просто был период, когда, ну, такое стукачество, да, вот она была в одной компании, где один человек обвинил фининспектора, и взяли и того, кто говорил, и тех, кто слушал, и вот это Монакина со своим мужем слушала, ее взяли. Но судьба мужа неизвестна, и я не знаю, может, у нее детей-то не было, она одинока. И когда ее выпустили, неизвестно, сколько она сидела, но ее, значит, сначала там пересекать 101 километр нельзя было. Когда она поселилась в Москве, дали ей комнату в коммунальной квартире. Вместе с ней, что потрясает, в эту квартиру въезжает бывший воинский конвоир. И он ее называл там хулиганкой, я тебя сошлю. А она пишет, я везде к этому времени побывала и ничего не боялась. И пишет она, так продолжалось 30 лет. Хорошо. То есть пока я, говорит, не выхлопотала квартиру в этом доме. Ну там, может, коммунальная, не коммунальная, но вообще это... И при том вот такая живая женщина с живым взглядом и вот и юмор удивительный за всем этим стоит. Какой-то сила духа потрясающая. Да, а действительно она работала, вот одна из последних выпускниц Смольного тоже, и ее пригласили во временное правительство. Она видела Керенского каждый день, приходила. Да, она работала в Машинописном бюро.
Как бы мы сейчас сказали.
Да. Они, кстати, очень многие в советское время машинистками-то и работали. Машинистки, потом там в ателье устраивались работать, они же шили великолепно. И, конечно, вот, знаете, я в книжке это не написала, но я получила такие интересные материалы от одной дамы, профессионально, она библиотекарь. Библиотекарями многие становились. Это было безопасно, тихо. Вот ты, как серая мышка, могла свое дворянское происхождение, так сказать, похоронить и быть среди книг. Вот среди духовного этого мира. Они же привыкли читать. И потом это надежно. Там сидит тихонечко себе, нигде не высовывается, и, глядишь, ее не тронут. Вот очень многие уходили в библиотекари. Прекрасные были библиотекари.
Но если вернуться к воспоминанию этой Смолянки, по-моему, даже что они застали переворот 25 октября в Зимнем дворце. Или мне...
Да, дело в том, что Зинаида Константиновна Монакина, там этот эпизод, может быть, его зачитать. Когда произошел переворот и когда был занят Зимний дворец, министры, пишет Зинаида Монакина, сидели до часу ночи в пальто, ожидая, кому сдать власть. Ведь это было временное правительство. В тот день нас не было в Зимнем. Служащих предупредили. 3 дня на работу не ходите, барышни, в городе неспокойно. Мой знакомый юноша, фельдъегерь, был в тот вечер начальником караула, как раз в том секторе Зимнего дворца, который занимало временное правительство. И вот Монакина пишет, он мне звонит, вы знаете, я сегодня начальник караула, а тут всюду стоят не мои караульные. Через мостик Зимней канавки народ идет во дворец запросто. И со двора идут посторонние. Ну, через некоторое время он снова звонит и говорит, Зинаида Константиновна, они уже режут провода до СВИ, и связь оборвалась. Ну, а Керенский из дворца уехал еще утром до восстания. Вот. Ну и пишет, еще воспоминания есть такой Александры Борисовны Храповицкой, она в эмиграции уже умерла, а ее дочь и внучка, кстати, приезжали в Смольный даже вот на экскурсии, и Валентина Сергеевна Тютчева, директор музея, ну вот, насколько я знаю, у нее были дружеские с ними отношения замечательные. Она очень много сделала для открытия экспозиции Смольному посвященной, Валентина Сергеевна. И вот Александра Храповицкая вспоминала последние события. Это когда приступ на царские погреба. Солдаты их завоевали и пили до потери сознания. Большевики пытались это остановить, и некоторые люди погибли даже в бочках, в которые упали. Ну, вот это факт известный, это очень широко.
Если обратимся опять к Смольный, вернемся в Смольный институт благородных девиц, многим известно живописные полотна Ленин в Смольном, вот он принимает делегации, вот
зале.
Он работает, да. А ведь, собственно говоря, жили-то они в помещениях смолянок, да?
Да. Помещение Ленина – это комната классной дамы. Жил он в комнате классной дамы на 2-м этаже, и именно потому, что там жил Владимир Ильич Ленин, глава советского государства, комната полностью мемориальная сохранилась. И даже зеркальце, вот единственная вещь, принадлежавшая какой-то смолянке, потому что там были шкатулки оставлены, то есть когда уезжали, не все же с собой взяли. И вот были шкатулки, в которых они хранили там какие-то безделушки милые, там дневники, тоже, наверное, фотографии родных. Ну и вот там пишет такой Степан Желтышев, стоявший в карауле комнаты Ленина, пишет, что вот расковыряли они штыками эти шкатулки, отдали детворе с окрестных улиц много из вещей. А зеркальце Степан Желтышев подарил Надежде Константиновне Крупской, жене Ленина. И вот оно сохранилось.
Ну вот поскольку вы же работали в Смольном довольно длительное время, и вот эта мемориальность, она была создана буквально в первые годы советской власти, когда Ленин выехал из Смольного.
Она осталась. Вот 10 марта 1918 года правительство и Ленин уезжает в Москву, и комнату сделали мемориальной.
То есть сегодня те, кто приходит в музей, могут увидеть...
Комнаты классной дамы, да, и даже дощатая перегородка сохранилась, не доходившая
шкафы,
до потолка.
И шкафы, то, что там
да,
есть.
Вот эта мебель подлинная абсолютно, то есть это очень интересно.
Но я думаю, что когда была советская власть, наверное, об этом не рассказывали, что вот это, собственно говоря, комната Смольного института. Вы можете об этом сказать?
По этому поводу, вот как раз Зинаида Монакина, которая работала во временном правительстве Керенского, она написала очень интересный пассаж, фрагмент воспоминаний. Она пишет: «Я была после революции в Смольном с одной своей приятельницей». И она говорит, молодой человек тогда, значит, рассказывал им, что, судя по всему, как она сказала, в этой комнате жила женщина. Вот так вот. И она такое дополнение сделала. Еще бы, где взяться мужчине в закрытом женском учебном заведении? Да еще для благородных девиц. Ясно там, конечно,
это
учителя.
Это колоссальный пласт истории был просто на какое-то
ну,
время...
Ну вот выходит, что да. Нет, ну может быть, конечно, говорили, что классная дама. Но вот она, вот такой пассаж, согласитесь, это интересно. Из уст смолянки вот это услышать очень интересно. То есть он с таким вот раздумьем. Судя по всему, здесь вот жила женщина.
Ну что ж, я благодарю вас за рассказ. У нас о судьбе смолянок, да и собственно самого учреждения рассказывала Наталья Викторовна Аляева. Мы непременно продолжим разговор о судьбе Смольного института, воспитанниц и воспитателей послереволюционные годы. Мы с удовольствием ответили бы на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Может быть, у кого-то есть дополнение. Вдруг неожиданно какие-то свидетельские документы, хранящиеся в семье. А может быть, уже написал что-то из воспоминаний. Мы будем очень рады, если вы откликнетесь. Телефон редакции 2-34-01-92. У микрофона была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Я представляю нашу гостью, Маргариту Ильину. Сама о себе она написала: автор, исполнитель песен, музыки и стихов, композитор, поэт и журналист, телесный и музыкальный терапевт, массажист, педагог раннего развития детей, звонарь. Также я дополню, что она училась играть на виолончели. Здравствуйте, Маргарита.
Здравствуйте, Ольга.
Еще, я думаю, не обо всех ваших талантах, увлечениях мы рассказали. Вот сегодня мы о них и поговорим. Ну и, конечно, самыми главными будут песни. Вот я думаю, что сейчас одна из ваших песен прозвучит.
Ты сидел и молчал, ничего не мог сказать. А я рада твое молчание разогревать. Эту паузу словно мир вокруг затих. На мгновенье оставив нас одних. Почему безмолвность вдруг взяла права? Почему так трудно отыскать слова? Друг от друга взгляда нам не оторвать. сказать. Но не хочется молчание прерывать. Время вынужденно подводит день к концу. Кто же первый нарушит эту тишину? С нетерпением новой встречи я буду ждать, чтобы снова с тобою вместе помолчать. Если в тишине уже столько тепла, то зачем нам эти лишние слова? Никогда не забудем, те минуты молчания, ноты первых прелюдий, теплых взглядов венчания.
Как такая молодая, прекрасная девушка может столько успеть сделать? Потому что список ваших достижений вот у меня занимает 4 страницы, например.
Мне кажется, я вообще еще ничего не успела сделать, и я очень много времени провожу зря, это однозначно.
Я прочитала, что самая первая песня, она появилась в школе, верно?
Да, первую песню я написала в 8 классе. И эта песня называлась «Молитва». Причем я не умела играть на гитаре. Я помню, что пришла к своей однокласснице домой, пианистке, попросила ее подобрать эту песню, чтобы вот она зазвучала. И мы попытались, у нас ничего не вышло. Я очень расстроена вернулась домой. У меня была ленинградская гитара деревянная. И я сидела, что-то на ней наигрывала. Вдруг произошла музыка. Это было каким-то чудом для меня, не умея играть на гитаре. Этот проигрыш до сих пор вот он.
Вы ее поете? То есть она в репертуаре сейчас?
Ну, сейчас я ее немножко реже пою.
Но она может прозвучать в нашей передаче?
Да.
Ветер, ветер гонит листву. Здесь нет веры, кто ждет, тогда и любовь скорее найдет. Добро сохранить с поклоном к судьбе, чтоб память оставить здесь о себе.
Интересно, что песня — молитва, и вы, в общем, представляетесь православный автор-исполнитель.
Ну, я бы уже сейчас так не сказала.
Нет?
Меня вот, когда спросили, был фестиваль против наркотиков уже, наверное, прошлой осенью. С канала «Союз» меня спросили, вы, наверное, приехали выступить для православного слушателя. Я говорю, нет, я для всех приехала выступить. Ну, чтобы не было разделения на православный, неправославный, не очень понятно, что это значит.
Вот я знаю, что большое влияние на вас оказала бабушка.
Бабушка, во-первых, она дала невероятную любовь, учила меня любить. В наш дом приходили разные люди, и она никогда не отказывала ни в приюте, ни в пище, ни в теплом слове. Как-то вот очень всех любила, относилась ко всему большой любовью. Ну, книги мы читали, ходили, ездили по разным культурным местам, музеям, театрам. Вот, наверное, больше отношения к жизни, как ее любили друзья по всему миру, как она писала им письма. В общем, такой целый огромный мир детства.
Вот перед вами сейчас лежат колокольчики. Я знаю, что это колокольчики, это вот мостик в ту жизнь, что они от бабушки пришли. Вы сказали, что это такая вот маленькая звонница, которая всегда рядом. Может быть, расскажете об этом?
Интересная история. Я не думала о том, что я когда-нибудь буду звонить в колокола. Когда уже закончила школу звонарей имени Дроздихина, очень полюбила звонить в колокола. Если была такая возможность позвонить, поучаствовать в фестивалях где-нибудь или просто к службе, я вот ездила. Даже была однажды ситуация, когда у меня была температура 39. Я уже написала батюшке, что я не приду, не приеду. Все равно поехала и вышла с колокольни, и температуры не было. Какое-то в душе спокойствие, счастье. А колокольчики, это валдайские колокольчики. Мне очень хотелось этого звука, песнях, музыки на сцену. Очень люблю звук колокольчиков. Я задалась такой целью найти. Вот у нас есть в Москве вернисаж старинный. Я туда ходила, куда-то в рыболовные магазины мне советовали, но там оказались совсем другие колокольчики. Потом я, когда работала с детьми, с маленькими, даже в детских садиках, хотела, чтобы там тоже звучали колокольчики. Хотелось именно звука настоящего, не чтобы это был сувенир, а там бывают глиняные, бывают хрустальные, в общем, какие-то расписные. Мне хотелось именно настоящего звука. И я никак не могла его найти. Спрашивала у друзей, где. И потом вдруг разбиралась у бабушки в серванте, в общем, у нас дома, и вдруг обнаружила в коробочке аккуратненько. Каждый колокольчик был отдельно, лежал в этой коробочке. Очень удивилась. Я их совместила между собой вот по две пары, и они по звуку, по тону совпали. Хотя они совершенно все разные по тону и по размеру. И вспомнила, что когда я была маленькая, мы с ней ездили на экскурсию в Звениград, дом отдыха. Там жили на Новый год. Мне было, наверное, лет 5, может быть, 7. И привозили как сувениры из монастырей, привозили по колокольчику. И вот таким образом они оказались у меня дома, у нас дома. Но я благополучно об этом забыла, конечно же. И потом уже, когда стала вот звонарём, вдруг обнаруживаю, что иногда ищешь-ищешь где-то свое, а оно вот рядом в серванте.
А можно послушать ваши колокольчики? Еще я знаю, что есть у вас речевание. Что такое речевание?
Бывает песня, бывает стихотворение, а это что-то между. Это такой напев. В принципе, его, наверное, можно положить на музыку, как выясняется, и сделать из этого песню. Но мне кажется, что само по себе это произведение, оно достаточно цельное, и я думала, как это может называться. То есть я называла это дневники, зарисовки, этюды. В них нету какой-то жесткой песенной структуры. Они могут совершенно по-разному начаться с одного мотива, перейти в другой, вдруг смириться, там может ритм. Но может этого и не быть. То есть, в принципе, из каких-то изречеваний можно сделать песню. Вот я искала, как это назвать, и потом познакомилась с одним прекрасным человеком. Он делает программы для детей, ведет семинары. У него такая познавательная школа, Александр Лобок. И у него на занятиях я приходила, слушала. Невероятно интересный человек, у него есть сайт. Он это слово употребил, речевание. Он интересно делал, какое-то давал задание. Например, все что-то такое по строчке либо пишут, либо говорят, и обязательно потом вслух произносят эту фразу. И причем человек произносит свою фразу, а он, как ведущий, ее снова повторяет вслух. И он говорил, что насколько важно свои же слова услышать со стороны. То есть они начинают по-другому звучать, по-другому играть. И как-то вот с этим словом что-то вот перекликалось, речевка, речевание, речь. А у меня оно еще немножко ассоциируется. Речевание, врачевание.
Врачевание души.
Да. Ну, не знаю, но раз похоже. Еще какое-то.
А давайте послушаем, если вы не против, ваше речевание.
Голос твой внутри слышу, где-то в области ребер, чуть ниже, да, туз, где душа, и ты это видишь. Три точки порвал в клочья, только одна нужна. Да, это она, душа.
Вы очень музыкальный человек, но вы выбрали все-таки профессию не музыкальную, а связанную со словом. Но это тоже вам близко, потому что вы пишете песни. У вас два красных диплома, насколько я знаю. Это колледж и университет московский по специальности рекламы и пиар в рекламной деятельности. Вы работали по этой специальности?
На самом деле я там оказалась достаточно случайно. Я сначала пошла учиться на художника-оформителя, поскольку в детстве очень любила и много рисовала. И, кстати говоря, это, наверное, от мамы. Я случайно оказалась в этой области, потому что сначала пошла учиться на художника-оформителя, но там не то с документами в этом колледже. Пришлось срочно куда-то переводиться. А к нам в школу приходили на день открытых дверей с факультета рекламы и рассказывали о самом интересном, о творчестве, что вас будут учить фотографии, колористики, вы будете много рисовать, у вас будет режиссерское дело. И все это настолько было красиво и интересно, что в итоге там, когда я сдала экзамены, оказалось, до конца вот мы, девчонки, с кем мы дружили, мы так и не понимали, чем потом будем заниматься, потому что сам процесс обучения был настолько интересен. Был факультет журналистики, работа со словом. Ну, нас, отличников, не очень любили, а мне нравилось учиться. Но, честно говоря, я не думала совершенно быть отличником. Я в школе, в общем-то, не могу сказать, что хорошо училась.
Ну, просто было интересно.
Мы не понимали, с чем нам придется столкнуться, что мы будем делать на практике. И когда после института меня учительница устроила. Был у нас в Москве такой социальный центр «Солнечный круг». Может быть, знаете, вдоль дорог были расклеены такие смайлики в виде солнца. Поможем детям. Вот такое что-то теплое. И я писала пресс-релизы, пост-релизы, там, каких-то событиях. Там были многодетные семьи, были какие-то доклады приходили, делали мероприятия для детей. Я вот это все описывала. Но для меня в офисе было работать просто очень страшно. Очень тяжело. Я ходила отжиматься в коридор. Я лежала на траве рядом с этим зданием. Меня смотрели, крутили пальцем. И ждала, когда у нас наконец-то будет обеденный перерыв, мы пойдем куда-нибудь поесть. Ну, в общем, вела себя совершенно неподобающе.
Не можете сидеть на одном месте. Вам сложно находиться, да, в помещении.
Да, мне очень было сложно. Я не понимала, почему я не могу дома это делать. В итоге мне даже уже разрешили по большей части дома что-то писать. И для меня были очень тяжелые разговоры. Вот эти вот про юбки, платья, ногти накрашенные, кто чего купил, кто куда сходил. Я просто вот не выдерживала этого. Мне хотелось убежать. И я по большей части очень много работала тогда курьером. Еще удивлялись, мол, у тебя два красных диплома, высшее образование, а ты бегаешь курьером. А я говорю, да вот я зато плеер в уши надела, поехала по Москве, а вы сидите тут в душном офисе. Мне хорошо.
А какая работа для вас самая любимая? Где она и в чем она?
Потом пошла работать с детьми и стала Монтессори-педагогом. И одно время мне очень нравилось, потому что у нас с детьми какой-то чудеснейший контакт. Мне очень нравится с детьми, им нравится со мной. И даже возникали трудности, что дети не хотели уходить домой, а я тоже не хотела уходить домой. И мы хотели вместе оставаться бесконечно.
И даже если мы больше не свидимся, ты не бойся, я тебя не забуду. Ведь если однажды уже наши души сблизились, то нас не предаст никогда никакой Иуда. И нас не разделит ни время, ни расстояние, ведь есть что-то большее, что не объяснить. Здесь на земле лишь человеческое понимание, а там по другим законам все может быть. Мы будем любить без формы и в безмятежности. Ты просто закрой глаза и представь меня перед собой. А я улыбнусь тебе из глубины всей своей нежности. И тут же ответит душа, будто голос мой.
Скажите, о песне. Вот все эти периоды она сопровождала вас, песня?
Да, я помню, что после группы с детьми я ехала репетировать. Мы ехали на репетиционную базу, собирались, играли. А, кстати говоря, первая песня в записи именно с коллективом, она произошла благодаря работе в «Солнечном круге». Я еще думала, зачем я там оказалась. Я всегда во всем пытаюсь найти смысл, значение. И там через свою начальницу меня как раз вывели, познакомили вот с этим человеком, с которым мы потом написали песню, с гитаристом, с которым мы первую группу организовывали мою. Как говорят, из ниоткуда приходит, не знаешь, где найдешь.
Как называлась группа?
Сначала у нас было рабочее название на репетиционной базе, когда записываешься, нужно какое-то название сказать. Назвались «Комплекс полноценности», потому что однажды я принесла какую-то из новых песен и стеснялась ее показывать, потом мы ее разбирали. И вот так вот ребята, музыканты, с которыми мы играли, они тоже, каждый был очень талантливый человек, и каждый что-то сочинял, писал, но они стеснялись это показывать. Один из них показал эту запись, что вот он сочинил. И я говорю, ну, наиграй сейчас, это же так здорово, мне так понравилось. Он говорит, да нет, ну, я стесняюсь, но это все очень плохо, вот у другого тоже попросил. Наиграй, ты же там, да нет, ну, вообще мы собрались твои песни играть, ну, зачем это вот ни к чему? Замерла, говорю, ребят, ну, слушайте, я тоже стесняюсь, чего я буду показывать. Я тоже, у меня вот все недоработано, все это еще сырое. И мы как-то посмеялись. Давайте вот наши комплексы как-то сделаем более полноценными, что ли.
Минус в плюс, да?
Да, потому что если мы каждый будем так стесняться, тем более друг друга, то мы вообще не сможем ничего сделать, никакую песню сложить красиво. Давайте из неполноценности будем полноценными. Просто рабочее название — комплекс полноценности. А потом оно как-то так приклеилось. Понимаю по истории многих других групп, что у других тоже бывает такое часто. Она приклеилась и так и пошло с нами.
А кто другие музыканты, которые вот с вами тогда сотрудничали, играли?
Их очень много было. Постоянно что-то происходило. Но золотой состав группы я бы назвала Алексей Левин на соло-гитара и Мария Худобина виолончель.
Когда стихнет на улице ветер, я к небу, к небу глаза подниму, где звезды букетом соцвети, тонкие ветви заденут, разбудят деревья к утру, а я просто буду стоять и дышать свободно. Стоять и дышать.
собственно, слово, музыка, голос и актерское мастерство. А для вас что важнее?
Ну, раньше мне казалось, что самое главное — это голос, текст, конечно же. Хотя я не могу назвать свои произведения стихами в полноценном виде, именно как с точки зрения литературы. Мне кажется, у меня больше про чувства, про ощущения. И вот сейчас я прихожу к тому, что все-таки важно, даже не актерское мастерство, а вот, ну, вот это банально, наверное, звучит, работа с залом. Ну, вот
общение,
когда...
да, с залом?
Общение с залом, да, наверное. Бывает, человек сидит, вот сам с собой поет, ему хорошо, и ты смотришь на него, хочешь прикоснуться к этому, сказать, ну, возьми меня тоже в свою музыку, в свою песню, я тоже с тобой хочу, а ничего не получается.
А он весь в себе.
А иногда бывает, что человек, наоборот, давит звуком. Вот ты уже просто уже думаешь, когда же все закончится, а он тебя прям еще больше давит и давит. И вот это искусство быть собой как раз в состоянии, просто я есть, когда я не давлю, не настаиваю, и я не ухожу в себя, есть... не убегаю, не кайфую сам в себе, сам собой.
Приглашаю к диалогу.
Ну, наверное, вот да, я просто есть, я есть, я звучу. Я живая, я чувствую. Мы можем побыть вместе в этом, соприкоснуться как-то вместе и вместе что-то пережить, что-то прожить.
А помнишь ночь? Я бежала, словно летела, и варежкой наш первый снег собирала. На губах застыло мгновенье, в дрожь бросало случайное прикосновение. И пустынная улица освещалась твоей улыбкой. Я бежала, открыто, по ветру, как птенец, доверяя, не в силах остановиться. Словно ты свои крылья отдал мне, чтобы я из птенца превратилась в птицу.
Сегодня мы встречались с автором-исполнителем Маргаритой Ильиной. Подготовила и провела эту встречу журналистка Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Музыкальная гостиная.
Каждую вторую пятницу в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» в прямом эфире слушайте программу «Добрый вечер». Доброго и интересного вечера желаю вам я, Татьяна Патренко, и предлагаю принять участие в литературной викторине с розыгрышем призов, книг и билетов в театры и концертные залы города. Вы также можете присылать свои вопросы по адресу набережной реки Карповки, дом 43, Радио России, Санкт-Петербург. И они с большой вероятностью прозвучат в нашем эфире. Ну а вы получите приз и удостоитесь звания знатока литературы. До встречи!
Радио Викторина. Добрый вечер.
Слушайте программу «Русский музей» в эфире во вторую и четвертую субботу месяца в 10:35.